«Я не злопамятный», — заверил он. «Ну что, мир?»
Стелла тут же смекнула, какова была истинная цель перемирия.
«Ты хотел, чтобы я здесь оказалась, чтобы потом за мной потянулись другие компании?»
Она все еще делала вид, что ей надо подумать, хотя решение было уже принято.
«Ты даешь мне эксклюзивное право на освещение каждого поворота расследования».
Фогель понял, что она пытается торговаться. Сначала он отрицательно покачал головой, потом ответил:
«Я предоставлю тебе 25 минут форы. Ты будешь узнавать обо всем на 25 минут раньше остальных».
Он произнес это таким тоном, словно приносил неслыханную жертву. Стелла Хонор притворилась оскорбленной.
25 минут — вообще ничто.
На самом деле это вечность, и ты это прекрасно знаешь.
Фогель посмотрел на часы и прибавил, указывая на дневник.
«У тебя есть 25 минут на вот это, пока я не сдал его в архив, как вещдок».
Стелла собралась возразить, но у нее в голове уже начало отстукивать время. Она взяла мобильник и принялась фотографировать страницы дневника. Около 11 Хонор отправила первый репортаж из Авишота для утренних тележурналов. В нескольких шагах от дома Анны Лу оборудовали постоянный пост, откуда корреспондентка сможет рассказывать зрителям о том, как идет расследование. В полдень ведущие вещательные каналы связались со Стеллой, чтобы держать зрителей в курсе событий в режиме реального времени. Вечером Фогель собрал полицейских своей команды в спортзале на очередной брифинг.
«С этого момента все меняется», — объявил он внимательным слушателям. «Все, что будет происходить с этой минуты, станет решающим в раскрытии тайны исчезновения Анны Лу Кастнер».
Борги отметил про себя, что Фогель умеет нагружать своих людей.
«Теперь это уже не случай местного масштаба. Теперь глаза всей страны направлены на Авишот и на нас с вами, и мы не можем их разочаровать».
Он сказал это с воодушевлением, напирая на последние слова и подчеркивая, что если они не найдут виновного, то это будет только их вина.
«Многие из вас зададутся вопросом, каким образом шум, поднятый службой новостей и прессой, сможет нам помочь. Что ж, наживка брошена, теперь будем надеяться, что кто-нибудь попадет в капкан».
И потому, как теперь его слушали, Борги понял, что действительно все изменилось. Еще 3 дня назад его воспринимали как чужака, засланного сюда, чтобы давать указания, как надо работать и совать нос в чужие дела. Как тщеславного сыщика, который любит командовать и будет на их шкуре добывать себе славу. А теперь они видели в нем вожака, человека, способного прекратить весь этот кошмар, а главное — поделиться с ними славой. Прежде чем объяснить свой план, Фогель сделал маленькое вступление.
«Всем нравится быть знаменитыми, даже тем, кто в этом не сознается. Происходит странная вещь. Поначалу думаешь, что тебе это и не нужно, можно обойтись и без этого, и живешь себе, довольствуясь самим существованием. И ты абсолютно прав».
Он выдержал паузу.
«Но когда на тебя направлены прожекторы, в тебе будто что-то щелкает. И ты вдруг обнаруживаешь, что тебе нравится быть уже не той безымянной личностью, какой ты себя считал. Ты входишь во вкус того, о чем раньше и не подозревал. Ты чувствуешь себя не таким, как все, особенным, и хочешь, чтобы это ощущение никогда не кончалось, а длилось бы долго, может, и всегда.
Фогель сложил руки и шагнул к школьной доске, на которой все еще была видна дата. 23 декабря. Он вгляделся в нее и принялся расхаживать перед аудиторией взад и вперед.
«Сейчас повсюду говорят об Анне Лу, девочке с рыжими волосами и веснушками, которая пропала неизвестно куда. Но похититель знает, что на самом деле это говорят о нем и о том, что он сделал. И ему все удалось, учитывая, что мы пока даже не знаем, кто он. Он справился с работой и очень этим горд. Но до сих пор это просто выполненная работа и ничего больше. Что требуется, чтобы она стала шедевром? Подмостки. Вот попомните мое слово, он не сможет оставаться в тени и наблюдать, как кто-то у него эти подмостки крадет. Он захочет свой кусок славы. Ведь, по сути дела, главное действующее лицо в шоу — это он. И мы с вами здесь потому, что это он так решил, он так захотел. Он рисковал, что его поймают, и все будет потеряно. И поэтому теперь он станет претендовать на то, что ему причитается.
Фогель замолчал и оглядел всех.
«Этот наш приятель уже отведал сладкий вкус славы, но ему мало. Он хочет еще. Вот на этом мы его и поймаем».
С такой новой повесткой дня поиск пропавшей девочки официально отходил на второй план. И Борги это заметил. Теперь за игровым столом оказался иной приоритет — выгнать хищника из норы. И тут Фогель изложил все, что задумал. Прежде всего он послал двоих людей купить свечек, лампочек и плюшевых котят. Еще несколько агентов в штатском он отправил к дому Кастнеров, чтобы они разложили все купленное возле низкого каменного забора. Теперь оставалось только ждать. Около 10 вечера головной эшелон журналистов страны связался с собственными корреспондентами, дежурившими возле дома Анны Лу. Это был результат деятельности Стеллы Хонор, но не только ее. Когда во время ужина по телеканалам прошло известие, что на заборчике возле дома Кастнеров чьи-то заботливые руки расставили символы солидарности, многие решили последовать их примеру. Так началось спонтанное паломничество жителей Авишота и окрестных деревень. Некоторые приезжали издалека, даже из больших городов, чтобы принять участие в этой демонстрации поддержки. Мать Анны Лу в печальном обращении обещала девочке, что когда та вернется домой, подарит ей котенка, о котором та столько мечтала. Фогель возлагал надежды именно на эту фразу, и теперь целая выставка котят всех сортов — плюшевых, шелковых, глиняных — венчала городок, заполнив собой всю окружную стену и часть прилегающей улицы. А свечи и лампочки между кошачьими фигурками отбрасывали розоватые отблески, и в холодном вечернем воздухе разливался теплый свет. Многие подношения были снабжены записками. Кто обращался к самой Анне Лу, кто к ее родителям, кто просто оставил молитву. Кишение народа в городке стало постоянным. Мэр был вынужден перегородить прилегающие к дому Кастнеров улицы, чтобы предотвратить скопление автомобилей. Но, несмотря на это, квартал находился в осаде. Хотя, в общем-то, все проходило довольно спокойно. Паломники подходили к дому, застывали там на несколько минут и потом молча уходили.